Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». В 1946 году Санкт-Петербургская духовная академия после перерыва почти в 30 лет снова открыла свои двери для студентов. Неужели после Великой Отечественной войны изменилось отношение советского государства к Русской Православной Церкви? Об этом мы поговорим с доктором богословия, профессором Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Георгием Митрофановым. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Чем объяснить изменение государственной политики по отношению к Русской Православной Церкви, начиная с 1943 года? И какое место в этой политике занимало восстановление деятельности Ленинградской духовной академии?
Ну, факторов, которые побудили Сталина изменить свою политику в отношении церкви, было несколько. Если перечислять их кратко, то прежде всего, конечно, наметившееся еще до войны стремление обновить господствующую идеологию элементами некой национальной идеологии. Мировая революция не удалась, приходилось говорить о победе социализма в одной отдельно взятой стране. Начинается изучение, а правильно сказать, перетолковывание русской истории в таком духе, что уникальность, оригинальность исторического пути русского народа способствовала тому, что он пришел первым народом в мире к социализму и строит коммунизм вопреки тому, что делается в других странах, потому что это лучший из всех народов, которые существуют на Земле. А значит, нужно как-то было обращаться к русской истории, а значит, нужно было учитывать элементы православной церковной культуры, которая пронизывала собой русскую историю. Во-вторых, начало войны привело к тому, что на оккупированной территории началось подлинное возрождение церковной жизни, которому оккупационные власти всячески способствовали. Нужно было искать контраргументы вот в пропагандистской войне с политикой оккупационных немецких властей. И хотя за годы войны на оккупированной территории было открыто около 9 тысяч храмов, а не на оккупированной 716, это все-таки был сдвиг, не закрытие, а открытие храмов Сталина. Наконец, необходимо было произвести более благоприятное впечатление на союзников западных, показать, что Советский Союз – это не страна, где уничтожают христиан, а страна, где существует полноценная церковь. И, наконец, пожалуй, еще один фактор. Политика митрополита Сергия Старгородского была такой, что она убедила Сталина в том, что он будет послушным орудием его внешне и внутри политических замыслов. В результате недобитая Сталином Русская Православная Церковь стала использоваться им в качестве пропагандистского инструмента для решения своих, часто далеких от какой бы то ни было церковной реальности, задач. Естественно, при встрече с митрополитами в ночь сентябрьскую 1943 года Сталин попытался весьма прагматично решить ряд вопросов, которые были необходимо решить, чтобы хоть какая-то возобновилась церковная жизнь. Проведение собора, создание какого-то формы высшего церковного управления легального и так далее. И в ряду вопросов оказался вопрос о кадрах духовенства. И когда Сталин услышал просьбу разрешить открытие богословско-пасторских курсов, он, по сути дела, цинично, но не без иронии заметил, почему именно курсов. Государство не будет возражать и против открытия академий. Но если хотите курсы, открывайте курсы. Действительно, я говорю о цинизме этой реакции, потому что Сталину ли было не знать, что после 19-го года вся система богословского образования была ликвидирована, и в течение 30 лет одна из главных жертв большевистских репрессий по существу являлись в том числе и преподаватели духовных школ, когда-то многочисленных. Кто мог преподавать в академии? Трудно было найти просто священников, а уж образованных священников в особенности, не говоря уже о профессорах духовной академии. И тем не менее согласие было дано. Сначала стали функционировать в Москве, а потом в Ленинграде богословско-пасторские курсы, но в 1946 году была предпринята попытка открыть духовную академию. Почему я говорю предпринята попытка? Потому что, в частности, митрополит Григорий Чуков, митрополит ленинградский, который во многом может считаться человеком, возобновившим деятельность нашей академии, многие из тех, кто вот участвовал в начинании, понимали, что они идут по совершенно новому пути. Я напомню, что до революции система богословского образования предполагала наличие определенной системы. Духовное училище четырехлетнее, 6-летняя духовная семинария и 4-летняя духовная академия. Сейчас речь шла о том, чтобы принимали в духовную семинарию, в духовную академию выпускников советских школ, часто, впрочем, даже людей молодых, не имевших полного среднего образования. И вот тогда экспромтом, по сути дела, было принято решение об открытии такой семинарии, такой академии, какие они в полной мере соответствовали тому, что имело место до революции. Но, во всяком случае, очевидно было одно – и для священноначалия, и для советской бюрократии, в частности, для полковника госбезопасности Карпова, председателем Совета по делам Русской Православной Церкви, ставшего на этой встрече ночной, что будущие священнослужители должны получать богословское образование. Качество его не очень волновало, этого образования, но нужно было так или иначе убедиться в том, что люди, становящиеся священниками, могут соответствовать в какой-то степени своему назначению.
А чем отличалась возрожденная духовная академия от своей предшественницы?
Отличие было самое главное вот в чем. Действительно, после того страшного разгрома, который претерпела система богословского образования в России, а я напомню, что в начале 20 века русское богословское образование было лучшим в православном мире, восстановить то, что было раньше, было невозможно. Четырехлетняя семинария, по существу, ставила перед собой задачу всего лишь стать такой, я бы сказал, профессионально-литургической школой. То есть научить совершенно в чем-то, может быть, даже невысоковленных молодых людей минимуму навыков, которые позволили бы им совершать богослужение. Это очень не похоже на дореволюционную семинарию, которая давала не только полное среднее образование, сопоставимое с гимназическим, но и давала такие специальные знания, которые позволяли человеку быть полноценным священником, с пониманием, осуществляющим свое служение, имеющим очень большую эрудицию. Что же касается духовной академии, то до революции это была высшая школа, которая соответствовала требованиям именно не только высшего учебного заведения, но и научно-исследовательского заведения. Ни о чем подобном не приходилось мечтать в советское время, вот в 1946 году. И поэтому, если духовная семинария была учебным заведением, которое действительно смогло быть организовано и которое выполняло требования, соответствовало тем требованиям, которые ставили перед ней, она готовила священников, служащих, то подготавливать богословов в 4-летней духовной академии было практически невозможно. И хотя духовная академия 1946 года существовала у нас несколько десятилетий, конечно, ее уровень не соответствовал уровню той высшей богословской школы, какой была духовная академия до революции. Она в значительной степени выполняла функцию скорее пропагандистскую, демонстрируя всему мировому сообществу, что в Русской Православной Церкви есть, по крайней мере, две духовные академии в Москве и Ленинграде, которые символизировали собой как бы полноценное богословское образование Русской Церкви. Конечно, не приходилось говорить о том, что это учебное заведение может подготовить крупных ученых-богословов. Только те, кто был, может быть, наиболее усидчив, наиболее способен к этому, заканчивая академию, становились более или менее образованными по дореволюционным меркам священнослужителями. Ну или здесь имело большое значение, конечно, происхождение тех, кто поступал в нее. Если их семьи были просвещенные и образованные, вот в традиционном русском смысле, если было традиционно интеллигентные семьи, то тогда вот таким студентам в духовной академии удавалось немножко приблизиться к уровню студентов дореволюционных духовных школ. Так что, по существу, мы можем сказать кратко, что духовная семинария в полной мере исполняла свое предназначение, готовя служащих священников, а духовная академия помогала лишь немногим расширить свой общий богословский и общекультурный уровень.
Хорошо. А кто тогда преподавал и учился в Ленинградской духовной академии?
Вот это была самая главная проблема. Набрать студентов еще было возможно из тех, кто поступил в духовную семинарию и смог несколько быстрее даже закончить ее четырехлетний курс, чем это требовалось. Ну, в силу своего образования, происхождения. Хотя основная масса семинаристов были очень в отношении богословском, церковном невежестве. Это вполне понятно, это были жертвы советской системы образования до военного времени, пронизанного даже, я бы сказал, атеизмом высоким, а вульгарным безбожием и богоборчеством. А вот кто был преподавателем? И вот здесь мы сталкиваемся с паразитным явлением. Несмотря на усиленные поиски в течение нескольких лет, в Ленинградскую духовную академию удалось найти только 4 остававшихся в живых преподавателей Санкт-Петербургской духовной академии. Причем показательно, что, например, может быть, самые выдающиеся из них, например, профессор Сагарда, который был одним из блестящих, экстраординарных профессоров Петроградской духовной академии, магистром богословия, преподавал в нашей духовной академии только 2 года, с 48 по 50 год, когда он скончался скоропостижно. 30 лет из жизни этого выдающегося патролога было вырвано с 18 по 48 год, когда он не имел возможности состояться как подлинный ученый, может быть, даже европейского уровня. Другим, может быть, не менее выдающимся и по-своему трагическим персонажем этой истории был профессор протоиерей Василий Вирюжский, возглавлявший еще до революции кафедру Петроградской духовной академии. Он был подлинным исповедником, претерпевшим гонения за церковь, находился даже в оппозиции митрополиту Сергию, будучи сторонником митрополита Иосифа, был в 1929 году арестован, приговорен к 10 годам, ну а затем, выйдя из заключения в 1939 году, ожидал своей участи на протяжении нескольких лет. Участи я имею в виду в том смысле, чтобы вернуться к своему богословскому призванию. Он преподавал в нашей академии тоже несколько лет. Ему только в 1950 году разрешили преподавание, имея в виду его лагерный срок. Было еще 2 преподавателя, Купресов и Четыркин. Было несколько выпускников дореволюционной Петроградской духовной академии. В частности, ее ректором на многие годы станет отсидевший в лагерях более 10 лет тамбовский протоиерей Михаил Спиранский. Но все, или, скажем, получивший образование в Свято-Сергиевском праворическом богословском институте протоиерей Андрей Сергиенко, который очень рано, впрочем, будет переведен в Москву. Ну и, пожалуй, одним из самых успешных и блестящих преподавателей будет профессор протоиерей Александр Осипов, получивший свое богословское образование на богословском факультете Тартуского университета в Эстонии перед войной.
Спасибо, отец Георгий, за сегодняшнюю беседу, но, к сожалению, время наше подошло к концу. Дорогие телезрители, в одной из наших следующих передач мы поговорим о том, как в условиях тотального идеологического контроля была возможна учебная и научная деятельность Ленинградской духовной академии. Не пропустите. До новых встреч!